Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вашему вниманию две публикации с интернет-портала «Православие и мир». Одна из них посвящена крестопоклонной неделе. Автор – священник Филипп Парфенов. «Крест как безумие». Сейчас много говорят, что церковь должна идти в ногу со временем. Это верно в том смысле, что христиане призваны говорить на одном и том же языке с любыми современниками, неверующими или иноверцами, используя доступный для всех языковой аппарат и при этом не отталкивая своим невежеством или дилетантизмом, в чем грешит так или иначе почти каждый из нас. Тем не менее, остается один момент, в котором настоящий христианин никак не может быть полностью современным и соответствующим окружающему нехристианскому миру. Это именно тогда, когда он пытается идти путем Христа, беря свой крест. Но что вообще значит взять свой крест? Примириться со своей судьбой, с обстоятельствами, которых ты не можешь изменить? Это верно лишь отчасти, но это было известно и до христианства, и с этой мыслью охотно согласятся все мудрые люди, независимо от своей веры. Как пишет отец Константин Кравцов, лучшие строки, пожалуй, на данную тему, прочитанные мной за последние годы, «Терпение, безусловно, необходимо, и необходимо во всем. Без него невозможен успех ни в каком деле, и первое, чему необходимо учиться. Но, призывая «отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною», Иисус говорит не только о самоотверженности и терпении, внесении всего, что выпадет на твою долю. Ведь это, что называется ежику, понятно. Это обычная житейская, человеческая, слишком человеческая мудрость, если вообще может быть названа мудростью, общеизвестная истина, с которой никто не спорит. Но сын плотника потому и говорил, как власть имеющая, а не как книжники и фарисеи, что, в отличие от них, не изрекал ожидаемых нравоучительных религиозно-патриотических сентенций, упакованных в эффектные фигуры речи. Он вербовал последователей, которые придут на смену ему после того, как он будет взят от мира. Был прежде всего лидером начатого им движения и лишь по совместительству учителем нравственности. Его заявления переворачивали все с ног на голову, вызывали зачастую шок, а не чувство глубокого удовлетворения. Да, Иисус вербовал последователей, но каких? Фактически смертников. Как пишет апостол Павел, я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. И далее продолжает. Мы безумны Христа ради. Мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Первое послание Коринфянам. Но это безумие, тем не менее, однажды захватив пусть и ничтожную долю людей той средиземноморской цивилизации, повлияло необратимо уже на весь мир, немало встряхнув его. Но затем мир, почувствовав, что голыми запретами и внешней силой христианства не одолеть, стал приспосабливать его под свои нужды текущего момента. И многие христиане стали охотно в этом приспособлении участвовать. Ведь не все же время в оппозиции к властям жить в условиях гонений, сами весьма успешно приспосабливаясь под власть имущих и достигая степеней известных, как, к примеру, молчали на комедии Грибоедова, и становясь вполне мудрыми и практичными с точки зрения мира сего. Фактически в истории церкви для христиан-смертников, для христиан-приговоренных было два основных состояния жизни. Либо они подвергались гонениям со стороны внешнего языческого мира, когда светская власть ставила церковь вне закона, либо эти гонения в разных более скрытых формах осуществлялись уже внутри церкви, как вполне земной организации, во время ее внешнего благополучия и сотрудничества или даже сращивания с государственной властью со стороны своих же единоверцев. Крест как безумие поношения Христа ради, конечно же, никуда не исчезал и в странах, считавших себя традиционно христианскими. Поскольку одно дело вероисповедание с социологической точки зрения у рожденных по плоти, и совсем другое – сама живая вера, о которой судят по плодам, у рожденных по духу, если использовать выражение апостола Павла. Для нашей нынешней российской ситуации явно подходит второй случай, хотя большую часть минувшего века преобладал первый. Но история наглядно показывает, что первый вариант может проэволюционировать во второй, как и наоборот. Наоборот, прежде всего потому, что сами христиане, сообразуясь с веком сим, становились безумными не в высшем, а в самом заурядном смысле этого слова, причем не только с евангельской точки зрения, но и с позиции общечеловеческой морали. Теряя свою соль, они были обречены на выброс, на попрание людям. Изгоняя или подавляя своих собратьев по вере, по политическим или иным сиюминутным соображениям, становясь сами гонителями, пусть даже без применения физической силы, а только лишь с использованием административного ресурса, они заведомо приближали свой крах, поскольку строили дома свои на песке. Мы справедливо чтим память многих тысяч новомучеников и исповедников российских, пострадавших после 18 года на протяжении почти полувека. Но как-то забываем о том, какой непростой и неоднозначный период истории русской церкви этим гонениям предшествовал. И как показывает та же история, антицерковная и антиклерикальная волна не разбирала правых и виноватых. Те и другие гибли в общей мясорубке. Для тех, кто был прав и кто жил по духу, это было настоящим крестом, добровольным поношением и унижением вплоть до смерти, безумием в глазах предусмотрительных и политически грамотных людей. Для остальных вынужденным и скорее наложенным извне, когда массовая эмиграция оказывалась самым благополучным исходом из всех возможных. Не рискуем ли мы в таком случае, подчас слишком увлекаясь современностью и приспосабливаясь под нее, чтобы быть успешными, продвинутыми в карьере, бизнесе и прочем, при этом забывая о слабых и страдающих вокруг нас и сочетая с этим свое православие, однажды оказаться на новом витке исторической спирали, когда обстоятельства принудят выбрать или внешний успех, или поношение Христова? Ведь если сами не хотим быть безумцами и неудачниками, с точки зрения большинства, претендуя в то же время на звание христианина, то Бог иногда немного допомогает этому, подталкивая на этот путь. У нас зачастую жалуются, что против церкви идет информационная война, что в интернете распространяются разные порочащие сведения. Спору нет, когда есть прямая ложь, ее необходимо разоблачать. Но не слишком ли часто вместе с этим присутствует неуклюжее самооправдание, если в критике есть хотя бы доля правды? Ведь бывали времена куда более жесткие, что еще у многих на памяти, и, может быть, еще будут? У апостола Павла есть замечательные строки о Моисее, жившем за целых 1500 лет до Христа. «Верую, Моисей, придя в возраст, лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Может, действительно уже пришли времена, о которых указывал Иисус? Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Или они никуда и не уходили, а сопутствовали всей земной церковной истории, исключая, быть может, лишь первые два поколения христиан? В любом случае, слово о кресте в Великий пост заставляет задуматься, кто я и где я, несмотря на свое внешнее положение и звание, священный сан и прочее. Христианин ли я по существу, или еще и не начинал им быть? Напомню, дорогие братья и сестры, автор публикации – священник Филипп Парфенов. Портал «Православие и мир» продолжает серию «Трудные места Евангелия». В этот раз публикация библейста Андрея Десницкого называется «Мертвые погребают мертвецов». Когда Христос призывал учеников, Он нередко выхватывал их прямо из повседневности. Вот сидят рыбаки и чинят сети после ночного лова. Он зовет их за собой, и они идут, бросив всю свою прежнюю жизнь вместе с этими самыми сетями. Но один подобный случай просто поражает. Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, 8 глава, 21-22 стих. «Но Иисус сказал ему: иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, глава 8. Так и видишь эту картину. Только что умер отец, сегодня-завтра его похоронят, и ученик хочет отдать ему последний долг сыновней любви в окружении скорбящих родных. Но Христос отказывает ему в этом, да еще называет мертвецами всю его родню. Как-то совсем не по-доброму звучит. Это место всегда вызывало много споров и порождало много толкований. Обычно проповедники и богословы стремились как бы оправдать Христа. Мол, он так в резкой форме объяснял, что даже естественная работа о родителях не должна быть препятствием в следовании за Христом. Но что касается мертвецов, они обычно понимаются как духовные мертвые люди, от которых все равно ждать нечего, так пусть, по крайней мере, озаботятся похоронами. Но боюсь, что такое толкование может только подогреть ревность неофита, который почитает себя уже духовно совершенным, а всех своих близких мертвецами и относится к ним соответственно. Не так вел себя Христос. Он с заботой и любовью принимал всех, не исключая самых бездуховных мытарей и блудниц. Во-первых, совершенно не обязательно, что отец ученика к тому моменту уже умер. Возможно, выражение «прежде похоронить отца» означало прожить с ним, сколько ему еще осталось, и так исполнить свой сыновний долг. Мол, сейчас у меня еще есть обязательства перед родными. Возможно, отец был стар и тяжело болен, но вот когда я их исполню, то приду к учителю. Конечно же, у него не было никакой возможности так поступить. Земное служение Христа длилось очень недолго, и ученик должен был решать сразу, последовать за ним здесь и сейчас или остаться с семьей. О том, что любовь ко Господу стоит выше любви между родителями и детьми, Христос предупреждал и в других местах. Например, Евангелие от Матфея, 10 глава, 37 стих. Но дело даже не только в этом. Насколько вообще буквально следует понимать эти слова Христа? Очевидно, что мертвецы сами друг друга хоронить не могут, так что уже это заставляет нас задуматься о переносном значении этого оборота речи. Посмотрим и на те слова, которые идут перед этой фразой. «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: „Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. И говорит ему Иисус: „Лисица имеет норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“». Неужели ему в буквальном смысле слова негде было ночевать? Но мы видим из Евангелия, как часто его принимали самые разные люди у себя дома и принимали как почетного гостя. Очевидно, негде преклонить голову преувеличение, образный оборот речи. Книжники были уважаемыми людьми со стабильным доходом и положением в обществе, и в сравнении с этим жизнь бродячего проповедника, конечно же, была полна опасностей и лишений. Христос об этом и предупреждает книжника. Более того, у Луки после слов о похоронах отца приводится еще один диалог. Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Перед нами не история какого-то одного ученика и его семьи, а скорее три примера, три призвания и три препятствия, по одному для каждого из них. Книжнику негде будет преклонить голову, одному ученику не удастся похоронить отца, другому даже некогда будет проститься с семьей. Обратим внимание на прибавление, которое мы находим у Луки: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие». Смысл здесь совсем не в том, чтобы отказаться хоронить отца, неважно, назначены ли эти похороны на завтра или ему еще предстоит дожить остаток жизни. Единственное, что следует делать, возвещать Царствие здесь и сейчас, вне зависимости от событий семейной жизни. Как часто и в наши дни люди обращаются к Богу только тогда, когда им нужно похоронить родных, и только для того, чтобы похоронить, то есть нужен им не Бог, а всего лишь достойные похороны. Христос, как мы знаем, вовсе не относился с пренебрежением к родным. С креста он поручил свою мать заботам апостола Иоанна. Не был он равнодушен и к смерти своего друга Лазаря, не только пришел к его могиле, но даже воскресил умершего, о чем его не просили. Но если бы главным делом для него была забота о родных и близких, не стоило восходить на крест. Он бы, безусловно, никогда не сказал отцу: «Знаешь, я исполню твою волю как-нибудь потом, а сейчас мне надо позаботиться о матери, похоронить друга, да и вообще много неотложных дел накопилось». Он исполнял волю отца безоговорочно и незамедлительно, а уж все остальное делал, как получалось, и при этом остальное действительно получалось хорошо. Об этом он, видимо, говорил и ученику. А кто же такие эти мертвецы, которые погребают мертвецов? Трудно сказать наверняка. Возможно, это что-то вроде верблюда, пытающегося пролезть в игольное ушко. Яркий парадоксальный образ, который наверняка запомнится слушателям, хотя, конечно, в реальной жизни такого не увидишь. Может быть, это вообще что-то вроде поговорки тех времен: «Наподобие смерть свою возьмет». «Да, она свою возьмет», — говорит он ученику, «но перед тобой открывается жизнь с большой буквы. Иди по ее дороге, возвещая ней другим людям. Живи не семейной историей, а вечностью. Живи ей здесь и сейчас». Вот что, по-видимому, он хотел сказать этими словами тому ученику и всем нам. Напомню, что это была публикация Андрея Десницкого из серии «Трудные места Евангелия. Мертвые погребают мертвецов». На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей субботы. Храни вас Господь!